Благодарна Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой и за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, Иисус, направь нас Духом Твоим в сегодняшнем материале и помоги каждому из нас лично сверхъестественно понять и принять все то, что Ты хочешь сказать и сделать во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благодарны Тебе за то, что способности Духа Твоего и возможности Духа Твоего снимают с нас всякое бремя и ярмо невежества, ограничений, тьмы во всякой форме ее проявления. И мы принимаем, что помазание Духа премудрости, Духа откровения поможет нам сверхъестественно сегодня в этой встрече понимать и принимать несравненно больше. Мы ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы ожидаем, что Дух Господень могущественно будет снимать всякое бремя и ярмо тьмы. И я прошу Тебя, Отец, чтобы каждый слушающий мог получить откровение в своей душе, освобождая всякое влияние твердынь тьмы во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь направлять и вести нас. Мы ожидаем, что мы будем научены Господом. Мы ожидаем, что Дух Святой научит нас всему. Спасибо Тебе. Мы верим в могущественное действие Духа Святого на нашу душу прямо сейчас. Да приходит свет и да уходит тьма во всякой форме проявления в душе каждого слушающего прямо сейчас во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Иисус, за это учение и за тот свет, который приходит через это учение во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, по счету у нас сегодня с вами 10-я встреча. 10-я встреча, посвященная учению Иисуса в притче о сеятеле. И я, как всегда, делаю очень короткое вступление по самой притче, объясняя, как в целом ее назначение, установленное Господом, так и в целом практическую часть, отмечу в большей степени даже для повседневной жизни. То есть это одна из тех притч или одно из тех учений в притчах, которая вот очень эффективно применяется в повседневной жизни. Так как у рожденных свыше по разным причинам существует много вопросов, на которые притча уже несет ответ. Но лишь по причине того, что эта притча или учение в притче не рассматривается как то, что можно использовать для рассмотрения повседневных каких-то событий, то чаще всего события остаются под знаком вопроса. По какой причине, что происходит? Давайте мы вначале отметим важность этой притчи. Иисус сказал, что кто не понимает этой притчи, тот не может понять, и все остальные учения представлены в притче. О чем это говорит? Что эта притча своего рода является духовными очками правильного понимания учений во всех остальных представленных притчах. И вот что я бы хотел отметить. Особенность этой притчи состоит в том, что предмет ее – это слово или обетование, или данное Богом обетование. В Библии представлено более 7 тысяч обетований, каждый из которых представляет волю Божию по отношению к участнику завета. То есть обетование, Писание говорит, это то, посредством чего мы становимся участниками в его божественном естестве или участниками в Божьем действии. То есть Божье действие начинает на нас распространяться. Послушайте внимательно. Именно обетование является тем, посредством чего в вашу жизнь может что-либо прийти по милости. В целом, обетование помогают каждому из нас стать участниками тех процессов, в которых другим способом вы не станете. Потому что если по-другому, то есть не по вере, а значит не по милости, то к вам сразу нужно предъявить целый спектр требований, чаще всего, которые требования. Даже на сегодняшний день никто пройти не может. Поэтому Писание говорит, по вере, чтобы было по милости. Вера приходит от слышания, слышания от обетования. И получается, что обетование в целом, именно они являются предметом этой притчи, являются ключевым звеном принятия чего-либо от Бога. Когда Иисус говорит, что сеятель сеет слово, Он говорит, что сеятель или человек использует обетование. Мы знаем, что когда Иисус раскрывал притчу или говорил учение в притче, Он говорил об обетовании, данном Богом Аврааму. Но это касается любого обетования, которое становится нам доступным через Авраама. Поэтому есть практическая сторона в этом учении, именно о том, как работают обетования. То есть, когда вы берете обетование и вкладываете его в свои уста и в сердце, а чаще всего делаете это с конкретной целью, ожидая, что это обетование будет производить в вашей жизни какую-то работу, ожидая, что Дух Святой через это обетование будет реализовывать то, что в нем написано. Поэтому, когда вы вкладываете в свои уста обетование, в целом, вы становитесь участниками невидимых процессов, которые вы не видите своими глазами, но они происходят. И именно в притче о сеятеле представлены те процессы, которые сокрыты от ваших физических глаз, но они происходят. Вы скажете, а зачем мне их знать? Ну, когда вы знаете, что происходит после того, как вы применяете слово, применяете обетование, то вы знаете, какая ваша часть, вы знаете, что необходимо делать, если что-то начинает идти не в соответствии, вы знаете, что делает Бог, вы знаете, что делать дьявол, вы знаете, что делать вам. Зачем вам это знать? Чтобы обетование могло достигнуть своей цели. Послушайте, у обетований всегда одна цель, чтобы было снято бремя и уничтожено ярмо. То есть обетований всегда была одна цель, чтобы вы переживали Божье благоволение, а в целом переживали работу Евангелия, работу Духа Божьего. Обетования являются носителем Евангелия, носителем Духа Божьего, носителями той силы, которая освобождает вас от того, от чего вы искуплены. Притча о сеятеле сняла занавес духовного мира и представила духовный мир реальным. То есть теперь каждый рожденный свыше, невидимое, может видеть через записанное. О чем это говорит? Что не обязательно что-то видеть, чтобы это знать. Об этом можно узнать, если это истина. И видеть в своей душе. У нас есть глаза души. У нас есть способность видеть в своей душе. И вот притча о сеятеле, она рисует вам духовный мир. Она рисует вам события, происходящие в нем. Она показывает вашу часть. Она показывает Божью часть. Она показывает, что делает сатана. Она показывает, как работает слово. Она показывает, что использует сатана для того, чтобы похитить слово. Она показывает всю картину. Еще раз напоминаю, с какой целью, чтобы вы могли эффективно применять обетование и получать конечный результат сказанных в обетовании. Как я уже вам предлагал, вы можете взять эту притчу, это учение в притче, взять какие-то события, какое-то что-то, пропустить через эту притчу, посмотреть, как это все происходит. Если что-то непонятно, где-то сделать себе, то есть провести какую-то работу. Потом вы можете взять на этом же опыте, взять какую-то историю Ветхого Завета, потому что именно по историям Ветхого Завета чаще всего существуют какие-то недоразумения. Взять историю Ветхого Завета, взять притчу о сеятеле и через эту притчу тоже пропустить историю. И вы начнете видеть то, что вы раньше, возможно, не видели и вообще не обращали внимания. Потому что во всех событиях чаще всего присутствуют три личности, а не одна или даже две. Три. Иисус, когда Он пришел на землю, а Он представлял Бога, Писание говорит в послании Тимофея, что Он оправдывал Бога. Бог явился во плоти и оправдывал Себя. Иисус пытался объяснить слушателям, Он понимал, что в большей степени ничего не понимает, но Он говорил это в большей степени для нас, что то ли признайте дерево хорошим, Бога хорошим, и плод его хорошим, то ли определитесь для себя, что он плохой, и плод его плохой, и ожидать от него хорошего бесполезно. Потому что вот эта двоящаяся позиция, Бог бывает таким, Бог бывает таким, она и по сей день мешает рожденным свыше. Послушайте, из одного источника не может бежать горькая и сладкая вода. Определитесь, он добрый или он злой. Определитесь, он несет благословение или он несет проклятие. Хотя написано, что не может один источник изливать соленую сладкую воду. И не может из одного источника бежать и благословение, и проклятие. Нет, тем не менее, говорят, что может. Опять-таки, может, говорят, потому что так деноминация говорит. А Библия так не говорит. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Очень радикальный стих. Тем не менее, снова продолжают говорить, что от Бога может исходить проклятие. Это больше деноминационный вопрос, и он никакого отношения к истине не имеет. И в притче о сеятеле очень хорошо это видно. Именно по этой причине на сегодняшний день притча о сеятеле не очень актуальна, потому что она проливает свет на деноминации, причем на многие, и выявляется, оказывается, что многое из того, что вешалось на Бога, источником этого является то ли владелец почвы, то ли дьявол. Брат Олег, как владелец почвы? Потому что ни в семени, ни в Боге, дающем семя, сеющему, проблем нет. Семя благословлено, Бог благословляет. Единственное, по каким причинам может происходить что-то не то, это по причине того, что либо человек что-то допускает, либо человек что-то нехорошее сеет. Либо человек дает свободу дьяволу, допускает его в каких-то вопросах, реагируя на провокации, позволяя своим устам или поступкам делать то, что соответствует большей степени воле дьявола. Но Бог здесь абсолютно ни при чем. Бог есть любовь, а любовь не причиняет ближнему зла. Хорошо, мы сделали такое небольшое вступление. Еще раз напоминаю, что в притче или в учении в притче, представленном Иисусом, представлены три участника. Бог, и хорошо видно, что он использует, и с какой целью он это использует. Человек, в данном случае он представлен в форме почвы, и дьявол. В данном случае он представлен как тот, кто использует определенные инструменты с целью, чтобы похитить слово. Мы с вами рассмотрели 5 инструментов. Мы рассмотрели то, как они действуют, с какой целью сатана их использует. И, в общем-то, всегда присутствовала только одна цель – похитить слово. То есть, заметьте, не сам человек даже был объект, а слово. Слово. Объясню почему. Потому что именно слово является богодухновенным. Именно слово является носителем духа того, что представлено в слове. Представлено в слове. Поэтому дьявол делает все, чтобы слово было похищено. И мы с вами уже говорили в одной из тем, и я делаю еще раз на это ударение, потому что побуждение, что дьявол без вашего разрешения в вашей жизни и шага ступить не может. Поэтому со своей стороны, как ангельское существо, он провокатор. Он провоцирует то ли через кого-то, то ли через что-то, провоцирует человека то ли что-то сказать, то ли что-то сделать, что дает ему определенную, не полную, но определенную свободу действий. Дьявол никогда не может быть в вашей жизни свободен на все 100%. Это значит, что нужно снова рождаться свыше. Вы же, будучи рожденным свыше, единственное, если вы где-то повелись на обстоятельства или давление, вы можете предоставить какое-то небольшое место свободы действия дьявола. В какой-то сфере чуть-чуть, но не во всех 5 и не полностью. Поэтому не соглашайтесь с тем, что дьявол вселился в вас, и, наверное, потому что вселился, я так и поступаю. Нет, не соглашайтесь с этим. Потому что дьявол, как провокатор, будет провоцировать и на это какие-то навязчивые мысли сеять, и то, и другое. Он будет пытаться представить образ вас, о ваш, как одержимого. Хотя на самом деле вы таковым не являетесь. Никогда не рассматривайте исходящее из вашего ума как себя. Потому что тот, кто вы в духе. А ваш ум еще может быть под влиянием мудрости земной. Поэтому апостол Павел умоляет народ Божий не молчать, не сидеть, но обновлять свой ум. Итак, переходим к следующей почве. Мы с вами рассмотрели 3 вида почвы, рассмотрели 5 инструментов дьявола, сатаны. И сейчас мы переходим уже к хорошей почве. В Писании она представлена Иисусом как добрая почва. Марка 4 глава 20 стих. Читаю. А посеянное на доброй земле означают тех, которые, когда слушают или применяют слово, мы уже здесь добавляем слово «и применяют», потому что слово «обетование» в одном случае оно связано с тем, кто его слышит, в другом случае вы можете его взять и применять самостоятельно. Поэтому она имеет практику работы как в слушателе, как практику работы с теми, кто его берет и вкладывает в свои уста самостоятельно. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают и применяют слово, отмечу, и принимают, и приносят плод. Вот, вы поняли, какая цель слова? Дай Бог, чтобы все слушатели это поняли. Потому что у слова или у обетования никогда не было другой цели. У каждого Божьего обетования есть цель принести в жизни его слушателя плод. И плод всегда выражался только в одном – снять бремя, уничтожить ярмо или принести в жизнь человека то благословение, которое упоминается в обетовании. Печально, что рожденные свыше вообще не стали это рассматривать. В большей степени они думают, что Иисус занимался только одним – учил и ставил в угол. Если не ставил в угол, то значит просто учил. А если не учил, то ставил в угол. То есть вот такое представление о Царстве Божьем. Хотя, если посмотреть на Евангелие, то, что говорил Иисус, оно подводило слушателей к Евангелию, чтобы Евангелие не было препятствий. То есть, если Иисус и говорил где-то о каких-то таких жестких мерах, то Он говорил только с одной целью, чтобы Евангелие эффективно работало. А посеянное доброй земле означает тех, которые слушают слово, применяют слово и принимают, и приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Я сразу хочу вмешаться здесь. У Бога нету 30 и 60. Благоволение Божье нелицеприятно ко всем. И оно одинаково, 100 крат. Почему 30? Почему 60? Почему в одном случае нет? Почему в одном 10, в другом 5? Это зависит чисто от владельца почвы. Не от семени и не от дающего семя сеющему. От владельца почвы. Вот насколько владелец почвы позволил семени произвести в его жизни или в его окружении, или в его теле и финансах какую-то работу, настолько она и произведена. Итак, начнем рассматривать добрую почву. Возможно, когда мы стали читать о доброй почве, вам показалось, что это какая-то отдельная группа людей. Или группа людей вообще, которая не присутствовала там, где присутствовали другие почвы. Нет. Послушайте. Когда мы читали об этих четырех почвах, мы читали об одной группе людей, которая была большая группа людей. А на группы, послушайте, их разбил не Иисус, отношение к семени. Именно отношение к семени и определило, кто какой группе стал принадлежать. То есть Бог насмотрит на всех через Иисуса. А кто попадает куда, зависит от того, кто что делает с семенем. Потому что Бог нелицеприятен и семя нелицеприятен. Разница лишь в том, что они относились к слышанному по-разному. В этом есть, по сути дела, разница. Это очень ярко представлено в одном также учении Иисуса, представленное, или когда Нагорная проповедь шла, вот он там сказал такие слова, Матфея 6-7 глава, 24-25 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю». То есть исполнителя того, что я говорю, я уподоблю благоразумному мужу, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на тот дом, и он не упал, потому что основан был на камне. Иисус сказал, я уподоблю этого человека мудрому, благоразумному, потому что его действия, действия мудрого человека. Заметьте, Иисус сказал, что он не был абсолютно мудрым. Он сказал, я уподоблю его. То есть, когда вы по отношению к обетованию совершаете правильные действия, то результат, который вы будете получать, будет представлять вас как благоразумным. И, возможно, многие подумают, о, оказывается, он такой мудрый. Вы, главное, много не комментируйте. Ну, видят они вас мудрыми, пусть видят вас мудрыми. Потому что то, что вы делали по отношению к Слову, и то, что произвело в вас Слово, обетование, представило вас в их глазах как мудрый. А возможно, вы вообще сделали это первый раз, и возможно, вообще случайно. То есть вы просто послушались кого-то, думали, ну ладно, попробую. Хотя я не уверен, но попробую. Вы попробовали, оно получилось, и все подумали, что вы мудрый. Главное, не останавливайтесь, продолжайте так же поступать. Плоды хорошие, хорошие, не останавливайтесь. И дальше говорит Иисус, а всякого, это уже с 26 стиха, кто слушает слова мои и не исполняет, уподоблю. То есть Иисус не сказал, что это человек безрассудный, но он поступает как безрассудный, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на тот дом, и он упал, и было падение его велико. Тоже удивительная мудрость присутствует в этом учении. Потому что чаще всего, кто на чем строит, кто на песке, кто на камне, в обычной и повседневной жизни не видно. Но когда приходят трудности, когда приходят проблемы, когда кризис, инфляция, вдруг начинается, знаете, начинается то, что выявляет, кто на чем строит. Так, в принципе, когда более-менее ситуация спокойная, все радуются, славят Бога, благодарны, поют песню и танцуют, и бегают с флагами. Но вдруг приходит давление, смотришь, и с флагами уже не 10 бегает, а один. И то хромает почему-то. И флаг, почему флаг другого цвета вдруг стал? И радости почему-то нету в зале. Печальные все такие сидят. Неужели Господь перестал быть Господом? И неужели благодать отменили? Нет. Просто тогда все было хорошо, и они думали, что все. Но когда пришла буря, их дом завалился, и нечему уже им радоваться. Потому что детство было выявлено, и отношение к слову было выявлено. Но все-таки есть те, которые радуются. И мы знаем, почему они радуются, потому что их дом был построен на камне. Возможно, они сидят в первых рядах. Возможно, они с флагами не бегали. Возможно, они так красиво поют. Возможно. Но послушайте, что их отделило в какую-то особенную группу? Они стали исполнителями, а не слышателями только. На сегодняшний день так мало исполнителей, так мало практиков, но очень много радующихся просто. Бегающих. Я не против радости. Пожалуйста, пусть будет радость, пусть будет веселье, потому что Евангелие, оно себе это несет. Но я бы рекомендовал, чтобы закрепиться в Евангелии и не иметь радость только душевную, но и духовную, начать внедрять практику. Поэтому мы говорим о доброй почве. Итак, возвращаемся к этой почве. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Я хочу прочитать этот же стих, только в Евангелии от Луки, 8 глава, 15 стих. Там чуть-чуть развернуто и представлены те моменты, которые, в общем-то, мы будем сегодня рассматривать. Упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, давайте еще раз сделаем ударение, вам нужно это зафиксировать. Когда вы это зафиксируете в своем уме, у вас изменится отношение к пониманию слова, и вы будете вкладывать в это слово, павшее слово, правильный смысл. Когда здесь используется термин «слово», оно не делает ударение на всю Библию. оно делает ударение на обетования. Я бы здесь бы, конечно, написал. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав обетование, услышав обетование от Бога, хранят его. Слышите? Хранят его в добром и чистом сердце. И приносят плод. Кто приносит плод? Они? Нет, обетование. Приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит, что обетование. Да слышит. Я бы сказал, тогда слушает обетование. Хорошо, давайте рассмотрим этот стих. Я хотел бы рассмотреть именно из Евангелия от Луки, потому что здесь представлены определенные качества. Когда мы будем рассматривать качество доброй почвы, я не хотел бы, чтобы вы подходили к этому: а вот это у них, это же добрая почва, это же они, вот они. Не, послушайте, когда мы рассматриваем качество доброй почвы, мы их рассматриваем как ориентиры, как то, на что можно сориентироваться, если надо внести какие-то изменения, корректировочки, поправочки, чтобы быть такой почвой, правильно? То есть, по сути дела, мы просто включаем фонарик, чтобы выявить мусор. Но когда мы выявляем мусор, что мы делаем? Выключаем фонарик или убираем мусор? Ложимся спать. Нет, мы не ложимся спать, мы не выключаем фонарик, мы что убираем? Мусор. Ну, это же нормально. Знаете, если вы зашли в комнату, где поиграли дети, и вы думаете, что там все нормально, значит, не включайте свет. Во всяком случае, ляжьте, поспите, утром встанете, а потом включите свет. Если вы сможете добраться до включателя по этой комнате. Ну, в лучшем случае мы услышим, что там кто-то движется, падая. Я знаю, о чем я говорю. Да, вот. Хорошо. Итак, переходим и рассматриваем качество доброй почвы. Еще раз отмечу, мы рассматриваем качество доброй почвы не с целью для того, чтобы просто сказать, вот это они такие хорошие ребята, а с целью, чтобы эти качества начинать внедрять. Во всяком случае, возможно, устанавливать, внедрять. А возможно, они у вас и есть, эти качества. Просто понимать, что это качество очень важно, и они приятны Господу. И это качества, которые содействуют вашей плодовитости. Вы, возможно, эти качества начнете культивировать, начнете быть к ним более внимательны, скажете: о, да, надо это, сохранять эти качества. Опять-таки, я буду говорить о качествах в целом, которые связаны в большей степени с вашим духом, не с вашим умом. Поэтому мы не будем говорить о качествах вашей души, мы будем говорить о качествах вашего духа. Вообще, ваш дух очень качественный. Я бы сказал так, к вашему духу вообще претензий никаких нет. Поэтому то, что мы будем читать, оно уже есть в вашем духе. Оно уже свойственно вашему духу, потому что Писание говорит, что ваш дух при участии Духа Святого свят. Другое дело, что вы, возможно, не обращаете внимания на качества вашего духа, не учитываете их, и в какой-то степени это сказывается и на урожае слова, которое попадает в ваш дух. Поэтому мы будем говорить о качествах почвы, о качествах духа на основании того, что о ней сказал Иисус. Первое, что я хочу обозначить. Иисус назвал эту группу людей доброй землей. Вы скажете: ну и что? Нет, давайте так. Я хочу кое-что внести ясность. Он не назвал доброй землей тех, кто не принесли никакого плода. Брат Олег, вы стремитесь получать урожай, а вы не стремитесь? Иисус сказал: кто со мной не собирает, тот расточитель. Есть целые деноминации, которым, если вы скажете: давайте будем молиться за урожай, они на вас построят курган и поставят табличку своей деноминации. Они запретят вам даже об этом говорить. Хотя, по сути дела, знаете, что парадокс? Так они ведут себя только в церкви. Дома они выходят на огород, садят семена и ожидают, как вы думаете, что? Урожай.
Но когда они приходят в церковь говорить об урожае, семени, Слова Божьего, о, со семени, да о чем вы говорите? Не удивительно ли это? А мне не удивительно, потому что я знаю, кто за этим стоит. В отношении дома, ну, без вопросов. Они сеют картошку, ожидают получить картошку, причем не ожидают с картошины получить картошину или даже половинку. И сказать, спасибо тебе, Господь, я посеял одну картошку, а собрал половинку. Я так радуюсь этому и славлю тебя. Не, если они соберут половинку, они будут плакать там. Они будут расстраиваться, сказать, Господь, что происходит? Я столько труда приложил, я посеял только одну картошку, но собрал только половину. Не, они не будут радоваться. Но когда они приходят в церковь и сеют свое финансовое семя, они говорят, Господь, мне ничего не надо. Мне ничего не надо, только твоя любовь. Так скажите, это посеяв гектар картошки. Ну, посадили там лука, сотку. Посадили и скажите, мне ничего не надо. Ничего не надо, только твоя любовь. Картошечки посеяли там, 5 соточек, тоже ничего не надо. Садочек, ну зачем вам плоды, да? Ничего не надо. Парадокс. А для меня это не парадокс. Для меня это показатель того, что там, где нужна плодовитость, особенным образом, там какой-то дух говорит, что это не надо. А там, где по сути дела можно иметь еще больше благословенно и без пота, там кто-то говорит, пашите. Пошите. Возвращаемся. Итак, мы будем говорить о доброй почве. Потому что добрый ее назвал, во-первых, и Иисус. И я бы сказал так. Одна из важных особенностей этой почвы, которую Иисус назвал как добрую, что это люди, которые не безразличны к обетованию. То есть их отношение к обетованию в целом я определил их как добрую почву. Добрая почва, она реагирует на семя, которое в нее попадает. Добрая почва вообще не относится безразлично к семенам. То есть, если семена дали, то надо что-то с ними делать. Вообще, когда Бог открыл нам доступ к завету, то правильно с этим что-то делать. Слышите? Когда Бог открыл нам доступ к своей силе, то правильно с этим что-то делать. Правильно? Когда Бог открыл нам доступ к своей любви, то тоже с этим надо что-то делать. Когда Бог открыл нам доступ к божественному здоровью, и с этим бы неплохо что-то сделать. А к продолжительной жизни 120, но тоже бы неплохо сделать что-то. И я говорю, что именно вот эта добрая почва, это та почва, которая реагирует. Это та почва, которая пользуется, это та почва, которая берет семя и работает с семенем. Это добрая почва. Это добрая почва. Итак, чем я отмечу этой почвой? Во-первых, жаждой иметь от Бога то, что Он дарует. То есть они этого хотят. Они не скрывают это, и в целом они этого хотят. Поэтому жажда Бога, я бы отметил это как основное качество этой почвы. Жаждой Бога и того, что от Него исходит. Пошлите вторую, рассмотрим качество. Я отмечаю некоторые качества. Конечно, вот сколько мы успеем сегодня качество отметить, столько мы и рассмотрим. Второе, что сказал Иисус об этой группе людей и о качестве этой почвы, это те, которые, услышав слово, хранят его. Вот то, над чем мы сейчас особенно поработаем. То есть, заметьте, они хранят слово или не оставляют его без внимания. Помните, как Бог сказал Адаму, храни сад или не оставляй без внимания все, что будет в нем происходить. И если будет происходить что-то вразрез с тем, что я тебе сказал, пресекай это. Вот хранить слово, это не оставлять его без внимания. И если что-то начинает вам говорить вразрез слова, пресекать это. Как вы думаете, пресекать это что? Хорошо, задаю вам вопрос. Скажите, если вы приняли в свой дух слово, что ранами Иисуса вы исцелились, то что вам нужно пресекать? Ну, допустим, плохие мысли. Хорошо, да, пленять всякое помышление, восстающее против обетования. Аминь. А если кто-то подошел и сказал, о, ты такой бледный, как будто тебя мело вымыли, наверное, ты скоро помрешь. И смеется. Послушайте, это надо пресекать. Ну, конечно, надо пресекать. А если кто-то подошел и сказал, фу, на тебе лица нету. Это надо пресекать. Это надо пресекать. Брат Олег, если я пресекаю, я тем самым храню? Да, конечно. Потому что то, что они говорят, несет в себе проклятие. А то, что несет в себе благословение, слово – это благословение. Поэтому пресекать – это выступать за, сохранять, оберегать. Давайте немножко поговорим непосредственно о том, чтобы оберегать. Потому что все инструменты сатаны, которые мы рассматривали, скорбь, гонение, заботы века сего, обольщение богатством, другие пожелания, эти инструменты, которые были направлены на то, чтобы угасить силу слова. В определенных случаях, чтобы остановить действие. То есть они были направлены в большей степени на то, чтобы вы своими словами и своими поступками поставили сопротивление действию Духа Божьего. Потому что именно Дух Божий снимает бремя и уничтожает ярмо. Именно Он реализует обещанное. Как оберегать слово? Как оберегать работу Духа Божьего? Давайте рассмотрим несколько примеров, простых примеров, вам станет сразу все понятно. Допустим, вы нуждаетесь в источнике воды. И вы копаете, там копаете, копаете, ищете родничок. И вдруг вы находите родничок. И понимаете, что в этом родничке питьевая вода, ее называют еще живой вода. Питьевая, живая вода. И вы понимаете, что если этот родничок не накрыть, то животные, они просто придут, будут там, если там еще поросята у соседей бегают, то вы понимаете, что это будет нападение. Что вы делаете? Вы начинаете ограждать. То есть вода, стихия, да? А вы ее ограждаете, чтобы сохранить от доступа того, что может это разрушить. Давайте возьмем другую стихию. Огонь. Допустим, вы находитесь где-то в степи, хотите согреться, вы распаливаете костер. Если вы костер не заложите камнями, то ветер его затушит. То есть стихия, да, силу несет, да, но она нуждается в ограждении или в том, чтобы ее оберегать. Смотрите, в первом случае вы оберегаете, и у вас всегда есть чистая вода, да? Во втором случае вы оберегаете, и у вас есть тепло. Но оберегаете кто? Вы оберегаете. Когда вы оберегаете слово, слово продолжает совершать свою, уже начатую в вас работу. С какой целью вы активируете слово обетование? Чтобы освободиться от бремени и ярма в каком-то вопросе. Все, что вам нужно, это сохранить эту работу, оберегать эту работу, чтобы работа продолжала совершать свое действие. Вы первые узнаете, что цель достигнута. Вы первые узнаете, что ярмо снято, бремя уничтожено. Но вам какое-то время придется оберегать работу слова, работу духа в вашем духе и в вашей душе и в вашем теле. Поэтому хранить слово – это не позволять никому и ничему угасить веру в него. Сатана будет делать все, чтобы вы усомнились. Вообще, одна из основных стратегий сатаны направлена на то, чтобы вы усомнились в том, что то, что вы используете, слово обетование, что оно вообще работает. Поэтому он уже на второй день будет говорить вам, бросать мысли, ну где, ну как, ну ничего не поменялось, смотри, все так же, стало еще хуже. Он начнет сеять эти мысли сомнения, чтобы вы усомнились. Послание к Ефесянам, 6 глава. Дух Божий через апостола Павла говорит так, с 10 стиха по 17. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. На что они направили козни дьявольские? Чтобы вы усомнились в работе слова. Потому что наша брань не против крови и плоти. Люди не являются врагами. Но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, или применяйте все оружие Божие, дабы вы могли противостать день злой, или когда приходит давление, и все преодолев, устоять. Итак, станьте, перепоясав чресло вашей истины, облекитесь в броню праведности и обувь в ноги готовность благовествовать мир. А наипаче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Все это говорится для того, чтобы вы могли сохранить эффективную работу Слова, пребывающего в вас. Когда вы облекаетесь, когда вы оберегаете, Слово Божие совершает свою работу. Читаем еще раз из притчи. А упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его. Они не оставляют его без внимания. И, конечно, не оставляя его без внимания, оно приносит плод. Прочитаем еще из послания к Ефесянам, 4 глава, слова Духа Божьего, сказанные через апостола Павла, где также раскрывается оберегать. Ефесянам 4 глава 29 по 31 стих. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Это провокации, которые направлены на то, чтобы угасить действие слова. А только доброе для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев и крик, и злоречия со всякой злобой да будут удалены от вас. Другими словами, не старайтесь или не давайте место дьяволу. Не делайте то, что он говорит вам говорить и делать. Итак, что касается хранят его, мы разобрались. Давайте следующее, третье качество. Или третье, что сказано Господом Иисусом в этой группе людей – и вот как оно отмечено. Хранят его слово, обетование Евангелия, в добром. О, мы отметим слово добром. Потому что слово доброе или добрый, оно делает ударение на плоды Духа Святого. Я сказал не на дары, я сказал на плоды. Что такое плоды Духа Святого? Это формы переживаний Духа в вашем духе. Фактически плоды Духа Святого – это сверхъестественный, естественный характер Духа Божьего, проявленного через вас. Брат Олег, а я думал, что у меня характер такой же, как у моей бабушки, или у дедушки, или у папы, или у мамы. Нет. После того, как вы родились свыше, ваш характер определен тем, от кого вы рождены свыше. Вы рождены от Бога? Да, значит, ваш характер – характер Духа Божьего. Брат Олег, тогда почему я ругаюсь? Это рефлексы вашей души на те провокации, которые совершаются снаружи. Так это что, не мое, не ваше? А что же? Это та контрабанда, которая еще у вас осталась. Но она уже не ваша. Покайтесь и не позволяйте этой контрабанде проявляться. Да, нужно будет какое-то время, я согласен. Но тем не менее, невозможно человеку, возможно Богу, и с Духом Божьим возможно все. Поэтому вам придется поработать, чтобы эти блохи больше у вас не заводились. Брат Олег, я не блохастый. Я знаю, что вы не блохастый. Но периодически они выпрыгивают. Нормально, все нормально. Итак, мы говорим о плодах Духа, который является характер. Именно хранят в добром. Доброе – это как раз и есть тот климат, где Слово Божие достигает своего эффекта. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость и умение владеть собою. Это буквально, знаете, как духовная атмосфера, климат, микроклимат, макроклимат, называйте как угодно. Но это, знаете, это определенная атмосфера, где Слово Божие эффективно достигает своей цели. Я понимаю, что, возможно, это сложно, да, во всех там плодах Духа Божьего находиться. Но, тем не менее, давайте стремиться, потому что с нами Дух Божий, который научит нас всему и поможет все преодолевшее устоять. Поэтому плоды Духа Святого – необходимый климат для плодовитости, освобождающего слово Евангелии. Вы скажете, брат Олег, эти люди, они что, ходили постоянно в этих плодах? Не, давайте так. Я не уверен, что они постоянно ходили в этих плодах. Но я верю, что это те были люди, которые стремились. То есть, если даже они что-то делали нехорошее, они не стремились это делать. У них это вырывалось, у них так получалось, они каялись, они снова стремились. То есть, стремление к этому, это часть этих людей была. В определенных случаях не все у них получалось, возможно, но они стремились. Знаете, вот есть люди, которые стремятся, не опускают руки, им тяжело, может быть, что-то не получается, но не останавливаются. Есть такие, которые вот что-то не получилось, и он уже сушит доски, дальше не движется. Все, мне конец, мне ничего не получается, все, я все не хочу, не могу, не буду. А если говорит, ничего, не переживайте, я буду снова. Я верю, что получится. Бог со мной, у меня все получится. Они снова, они падают, они поднимаются, они падают в лужу, они падают в грязь, они поднимаются, вытрушиваются, идут дальше. Идут дальше. Знаете, как в спорте. Чемпионами становились только те, кого не останавливали травмы. Кого останавливали травмы, те чемпионами никогда не были. Потому что не бывает больших побед в маленьких сражениях. И большими чемпионами никогда не становятся те, кто боится боли. Поэтому с великой радостью написано, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные проблемы. Потому что проблемы мудрого сделают сильнее, а глупого, так они его отсеют. Я не говорю, что надо искать проблемы. Не переживайте, этот мир, в котором мы живем, это сплошные проблемы. Но нужно научиться правильно к ним относиться, не бояться их. А если где-то вы и столкнулись с ними, главное, не поднимайте забрало и не показывайте свой заплаканный и весенний нос. Все. Восклицайте, все могу, все преодолеваю. И Писание говорит в целом о людях, которые практикуют плоды, которые держатся в плодах Духа, что Галатам 5 глава, что на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Конечно, я еще раз отмечаю. Иногда, когда мы читаем стихи из Писания, нам кажется, что это такие идеальные во всем люди. Послушайте, когда мы читаем о чем-то, что представлено как верхняя планка, она представлена как точка стремления. Апостол Павел тоже был не безупречный. Да, в определенных деноминациях его представляют как альфа и омега. Но апостол Павел в одном из посланий пишет, что то, что хочу делать, не делаю, а то, что не хочу делать, делаю. То есть он тоже не во всем безупречный был. Он тоже стремился, ему тоже пришлось прилагать немаленькие усилия и тогда, когда он и писал эти послания. Но чаще всего его рассматривают как человека, который сразу, знаете, родился свыше и стал таким идеальным. Послушайте, у него был свой путь. Свой путь, где ему приходилось многие ситуации. Но рожденные свыше почему-то не поняли, что у каждого призвания есть свой путь созревания. И апостол Павел не стал сразу таким, каким вы его во многом представляете. У него был свой путь. Свой путь, который вы не видите и не знали. Но у него был свой путь. Поэтому Иисус показывает как верхнюю планку качество этой почвы. Но прекрасно понимает, что это планка стремления. Это то, куда мы должны простираться, стремиться. И это будет нам вменяться. Давайте рассмотрим еще одно качество. Четвертое качество. Хранят слово, обетование в чистом сердце. Чистое. Вообще слово «чистое», конечно, относится к слову «святость». Святой, чистый, отделенный – это то, что связано со святостью. Давайте немножко поговорим о святости. Я сразу тоже хочу здесь внести ясность. Святость рожденного свыше определяется наличием Святого Духа Божьего. Именно Святой Дух Божий обозначает вашу святость. Слово «святость» является светским словом и в большей степени в Библии обозначает отделенность. Это говорит о том, что именно исполнение Духом Святым, то есть то, что вы исполнены Духом Святым, это то, что вас отделяет или то, чем вы отделены от мира сего. Писание говорит, вы не от мира сего. То есть Дух Святой является тем, кто гарантирует вам, что вы не от мира сего. Именно наличие Духа Святого определяет святость вашего духа. Если вас кто-то спрашивает, а вы святой? Если вы отметите и сами скажете просто, да, я святой, вы создадите конфликт, потому что в большей степени это и было провокация с целью, чтобы вы так сказали. Это правильно вы сказали, но не совсем правильно для провокаторов. Для провокаторов правильно сказать, Духом Святым я свят. Они переспросят, а вы лично? Это провокация. Обязательно снова делать ударение. В Духе Святом я свят. Они будут вас заводить. А вы праведный? Послушайте, это провокация. И скажите, Духом праведности, Духом Святым я праведен. Научитесь с ними разговаривать. Поймите, они не виноваты, то, что они колупаются, вот это ищут, кому придраться. Ну, вот их немножко в уме, там надо порядок наводить. Они тоже любящие Бога, просто они такие странные, ну, они тоже нуждаются в исцелении. Поэтому отвечайте мудро этим ребятам, пока они есть. Итак, мы говорим о том, что одно из качеств, которое тоже Иисус отметил в этой почве, это святость. Давайте немножко больше обозначим саму святость. На что я бы хотел здесь ударение делать? Потому что Иисус говорит в добром и чистом сердце. Сам по себе человек не может привести в порядок состояние своего сердца. Рождение свыше дало нам это состояние как дар. То есть Бог не вменяет нам преступлений наших. И святость Духа Божьего и Его присутствие дало нам чистоту нашего Духа. Послушайте, если посмотреть на ваш Дух глазами Божьими, он чист. Я не сказал про вашу душу, я сказал про ваш Дух. Если посмотреть на ваш дух глазами этого мира, то он скажет грязный, особенно религиозными глазами. Но Бог говорит, что как свят Иисус, так и свят те, кто его приняли. То есть ваша святость определяется не вашими поступками, а тем, кого вы приняли. Писание говорит, вы в нем. Он свят? Свят, значит и вы святы. Вы в нем. Держитесь своей верой, что вы в нем. Вы в нем своей душой или своим духом? Своим духом в первую очередь. Но душа при этом может испытывать и разные стремления к тому, что нехорошо. Поэтому Писание говорит, рожденный от Бога, а это говорится только о духе, он не грешит. Но душа еще пытается толкать рожденный свыше дух на те поступки, который рожденный свыше никогда не стремится. Рожденный от Бога не грешит. Подожди, брат Лех, да почему этот человек сделал это? Он же рожденный от Бога, послушайте. На грех его толкает его душа. Другое дело, он как дух еще пока слаб. Хотя имеет силу Духа Божьего, но пока и не практикует. Поэтому и повелся. Но при этом он повелся, но при этом не он согрешил, а он позволил своему уму, руководствуясь мудростью земной, сделать то, что он провоцировал его сделать. Или сказать. У нас есть целая книжка, которая называется «Рожденный от Бога не грешит». Итак, свят, чистое, хранят его в чистом сердце, или во святом сердце, или в отделенном сердце. Я бы сказал так, что этот человек, он сделал свой выбор. Он отделил себя по предложению Бога. Отделил себя для того, чтобы Бог в его жизни мог сделать то, что он хочет сделать. То есть вы можете выбрать, сказать: Господь, я выбираю твою волю. Фактически вы освящаетесь, вы отделяете себя на его волю. То есть, когда вам Бог делает какое-то предложение, ваш выбор – это освящение. Ваш выбор – это освящение. Вы можете освятить себя или отделить себя для определенного обетования. Допустим, вы отделяете себя для обетования. Бог, дающий семя сеющему, подаст обилие посеянному. Хорошее обетование. И вы можете отделить себя. Как отделить? Взять это обетование и ожидать реализацию этого обетования. То есть это ожидание буквально отделяет вас. И все, что идет вразрез с этим ожиданием, вы не рассматриваете как то, на что нужно обратить внимание. Все, вы отделены. Я отделен, и я это не принимаю. А вот это принимаю. Вы отделили себя, освятили, очистили от всего, что идет вразрез. И, конечно, все это совершается при участии Духа Божьего. Потому чистота Духа человека – это труд Духа Святого и веры. Помните, что основное бремя нагрузки, как невежество, так и трудности, вообще возложено на Дух Святой. Если вы будете понять, что Он дан вам, чтобы вы все преодолевшие устояли, то вы поймете, что никто вас самих и не кидает никуда. Всегда помните, что Дух Святой с вами, чтобы помочь, чтобы вы могли все преодолевшие устоять. Не сами все преодолевшие устоять. Потому что, когда апостол Павел пишет, создается такое впечатление, что это: о, молодец, апостол Павел такой брат, все преодолевшее устоять. Послушайте, если бы не Дух Божий, он бы не смог бы все преодолевшее устоять. Именно миссия Духа Божьего сделала его способным. Просто его взаимодействие с Духом Божьим позволило ему устоять. Поэтому Дух Святой в вас, чтобы помочь вам. Но Дух Святой всегда работает над вами, чтобы Слово могло принести плод. Иоанна 15 глава, 4-5 стих. «Как ветвь не может приносить сама собою, плода сама собою, если не прибудет на лозе, так и вы, если не прибудете во мне. Я лоза, вы ветвь. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». То есть это группа людей, которые не пытаются Богу что-то доказать. Они просто хранят себя, они ожидают, они терпеливо проходят какие-то процессы, веря, что верен обещавший. Они ожидают работу слова. Знаете, это несложно. Это доверительный момент Богу. И я бы сказал так. Вообще доверительный, он не до конца выражает саму суть того, что я хочу сказать. Вы можете доверять Богу, а можете доверяться. В чем разница? В чем разница? Доверять и доверяться. Послушайте, доверять – это просто не быть против. А доверяться – это следовать. Вы можете доверять Богу. То есть вы не против. Если я подойду и вас прошу, вы верите, что Иисус через свою кровь открыл нам доступ к исцелению? Вы скажете: конечно, верю. Я не против. Аминь. А если я вас прошу, а вы станете на Слово Божие, вы будете верить, вы будете сразу сказать: не, пока это нет. Вот доверять доверяю, но доверяться пока не собираюсь. Вот и все. То есть, по сути дела, вы пока еще не отделили себя для того, чтобы Слово производило в вас соответствующую работу. То есть, вы не против Бога, вы готовы там периодически посещать даже собрания, конечно, не, вы не против. Особенно вы любите прославление, поклонение, молодцы, хорошо. Но когда начинается Слово, вы идете в буфет. Потому что, в принципе, там всегда благотворительные действия. И бесплатный чай, кофе и булочка – это то, что для вас радостная весть. Но у вас здесь таких нету, и я очень рад. А может и есть. Хорошо, давайте мы пока на этом остановимся. Мы остановимся с вами на четвертом качестве, и еще потом на следующей встрече мы рассмотрим еще ряд качеств. По этой почве здесь мы остановимся, потому что качество еще есть. Что я хочу отметить? Когда мы рассматриваем качество этих почв, я вас бы убедительно просил не рыться в себе. Не рыться в себе, не пытаться там себя уязвлять. Послушайте. Держитесь того, что Дух Божий в вас для вас. Он дан вам, чтобы помочь вам. Все, что вам нужно, довериться Духу Святому. Вот доверьтесь им. Будьте внимательны к нему. Если он огорчается, кайтесь. Снова возвращайтесь к диалогу. Снова давайте ему возможность двигаться. Но кроме него вас никто не сможет привести в то состояние, которое, по сути дела, является тем, о чем мы читаем. Мы читаем о планке стремления. А по факту, возможно, с вами, оно может быть другое. Но это не значит, что все, ставим на вас крест. Это лишь говорит о том, что есть над чем работать. И причем в большей степени Духу Святому. А вы будьте доступны. Это, знаете, как вы заходите в спортзал. Если вы не доверитесь тренеру, то вы будете называться мешок. Потому что такое мешок? Мешок это, который заполз в зал и лежит. Брат Олег, а еще кто есть? А есть те, кто тренируется. На мешках. И тех интересно, да? Вот мешок это тот, кого привели родители, а он не хотел. Когда я работал тренером, ко мне подходили родители и говорили, сделайте с него чемпиона. А когда родители уходили, я подходил к ребенку и спрашивал, а ты хочешь вообще спортом заниматься? Он говорит, не хочу. Я говорю, а почему тогда тебя привели? А это родители хотят, а я не хочу. А чем ты хочешь? А я хочу быть художником, не люблю этот спорт. И я говорю, ну что ж, тебя уже привели. Поэтому эти дети заходили обычно под стеночкой, там где-то ложились. А были те, которых родители не приводили. Они вбегали в спортзал, знаете, он еще не успел переодеться, уже забежал в зал. А потом вспомнил, что он еще не переоделся. Так он таки домой выбегал. Потом я заходил в раздевалку, смотрю, лежат вещи. Думаю, так он что, в кимоно пошел домой? И были такие, что и пошли. Просто забывали переодеваться. Потому что они, знаете, вот такие. Послушайте, Дух Святой прекрасный тренер. Он знает, как с вас делать чемпиона. Не переживайте, если вы забыли одеться, он все, что надо, поправит. Если вы забыли раздеться, он и в этом вам поможет. У вас есть прекрасный тренер, прекрасный наставник, прекрасный учитель, Дух Святой. Держитесь его, и вы дойдете до финиша. Будете мудрствовать, будете пытаться сами что-то делать. Возможно, вы даже со стартами сдвинетесь. Поэтому перестаньте заниматься самобичеванием. У вас есть прекрасный наставник, прекрасный учитель. Он полный милости, любви, полный заботы. Он не спит и не дремлет. Он всему научит, во всем наставит, во всем утешит. Оденет, разденет, поменяет памперс, поправит прическу, прямо рафетит. Аминь. Давайте поблагодарим Господа. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо тебе за драгоценный Дух Господень. Мы верим, что с Ним у нас все получится. Все преодолеваем силою возлюбившего нас. Все можем в укрепляющем нас Духе Господнем. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены, Отец. Мы благословлены Твоим святым присутствием в нас. Мы благословлены Твоей любовью к нам. И мы ожидаем, что Дух Божий, начавший в нас доброе дело, совершит его во всей полноте. Мы доверяемся Тебе. Мы не просто доверяем, мы доверяемся Тебе. И верим, что у Тебя получится. И я, Отец, благословляю каждого слушающего. И благодарю Тебя за то, что Твой могущественный Дух поможет им не заниматься самобичеванием, но довериться Духу Божьему и все преодолевшись с Ним, устоять во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что Ты возводишь их на высоты земли, Ты делаешь их главою, а не хвостом, и Ты поставишь их на высоте, а не внизу. Спасибо Тебе. Я благословляю их. И мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать и умножение, которое нам доступно в Твоем Сыне. И мы принимаем с благодарением этот дар благодати и умножения. Мы принимаем с благодарением, что Ты даешь нам семя для сеяния, и также даешь хлеб, пищу, и также даешь обилие посеянному. Мы принимаем это с благодарением. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса. И высвобождаем с него урожай, который да приходит в житницы и кладовые сеющих семя. Да будут они богатыми, щедрыми и на всякое доброе дело да будут приготовлены во имя Господа Иисуса. А тебя мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени во имя Господа Иисуса. Да будем мы благословение для многих народов. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо за труд Твоего Духа над каждым слушающим. Во имя Иисуса. Аминь.